Talk Podcast.
Мир вам, искатель истины, и счастливого второго пришествия. С вами Согат.
Добро пожаловать на абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их членах и лидерах. Все, что нам показалось интересным. Меня зовут Денис.
Ну, а меня зовут Ярослав, и я не являюсь профессиональным историком, и здесь буду делиться исключительно своим мнением и оценочными суждениями. Мы рады любому мнению и будем рады видеть ваши обсуждения в комментариях. В остальном, этот подкаст – попытка пролить свет на не столь популярные или известные события из мира религии и подозрительных движений на ее основе, и поделиться своими впечатлениями об этом.
Еретический разговор.
Сегодня мы рассмотрим секту Ветвь Давыдова, секту, которая отделилась от церкви адвентистов седьмого дня. Все началось как рутинная спецоперация. 28 февраля 1993 года к 5 часам утра в режим боевой готовности были подняты 76 бойцов АТФ. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в США. 3 вертолета Нацгвардии и снаряжены 80 автомобилей. В 8 часов была проведена планерка, на которой руководитель операции Чак Серебин задал указания и предоставил последние снимки поместья Маунт Кармел. Но сразу что-то пошло не так. Вертолеты опоздали, фургоны с агентами прибыли раньше, а о визите правительственных войск лидер секты Ветвь Давыдова, Дэвид Кореш, знал заранее. Штурм, начавшийся в 10 часу утра, не удался. 4 агента погибли, 16 было ранено. Давидяне потеряли 5. В 11:30 огонь прекратился. Началась осада поместья, которая продлится 51 день.
Еретический разговор.
Кто такие Ветвь Давыдова? Что это за культ, отколовшийся от давидян-адвентистов седьмого дня, которые, в свою очередь, проистекают от обычных адвентистов седьмого дня? Давайте рассмотрим их историю.
В самом деле, потому что, чтобы понять, что такое за Ветвь Давыдова, нам нужно сначала узнать о источниках этого движения, чтобы потом стало ясно, почему эти люди вели себя именно так, а не иначе, и почему сложилась вся эта непростая ситуация в Маунт Кармел. Вообще движение адвентистов – это некое отдельное движение от протестантизма, в данном случае баптизма, потому что основатель Вильям Миллер изначально был баптистом.
Вообще ходят слухи, что именно он вычислил дату второго пришествия Христа на землю. Ты прикинь?
Ну, это вполне в ключе его стиля. Просто Миллер, что с ним интересно по-настоящему? Миллер вообще-то участник войны с Британией. Ну, в 1812 году был эпизод, США воевали с Британией в силу поддержки разных сторон в наполеоновских войнах. И он участвовал в битве, которую точно должны были проиграть. Но американцы победили, это был морской бой.
Е2 на Е3, там все такое.
После этого, да, Миллер задумался, что это все неспроста. Он был в самой середине битвы. Вокруг снаряды разрывались, он потерял много людей. И он решил, что США покровительствует Бог в особенном стиле. Совершенно не похоже на остальные страны. И вот тогда он начал погружаться в религию.
Начал изучать.
Угу.
Начал вычислять. Вообще, кстати, довольно интересная вот эта тема у чуваков, которые баптисты, методисты, они очень любят...
Они почему-то сильно символы вот эти считают как нечто очень важное.
Да, у них очень силен вот этот символизм.
Да-да-да, они постоянно спорят из-за того, как интерпретировать какую фразу. Мы, конечно, сейчас немножко вперед идем, но даже вот сам Вернон Хоуэлл, у него все учение строилось на какой-то конкретной интерпретации пророчества.
Да, это одна из особенностей вообще учений подобных. Это когда человек, который занимается толкованием, зацикливается на чем-то одном и становится как таковым ну, грубо говоря, узким специалистом в теме.
Фактически, да. Ну, в общем, этот товарищ, Вильям Миллер, он начал продвигать свою церковь именно на основании того, что посчитал, будто в период, в течение одного еврейского года, так называемого, с 21 марта 43 по 22 октября 44 примерно, будет второе пришествие Христа. Он это посчитал, потому что в пророчестве указано о 77 неделях, которые должны пройти с момента, я не помню, освобождения Вавилона из вавилонского плена или еще чего, перед тем, как снизойдет Христос снова.
А что произойдет, когда придет Христос? Правильно, Армагеддон.
Ну, не то чтобы Армагеддон, скорее даже освобождение душ произойдет, потому что в протестантских религиях считается, что души у человека как таковой нет, и очищение происходит через прямой суд. То есть, чтобы заслужить прощение, достаточно поверить, не нужно исполнять какие-то дополнительные правила, и плюс человек не обладает сознанием до того, как произойдет второе пришествие. Поэтому будет, по большому счету, восхождение.
В принципе, если воспринимать последователей подобных учений как людей без мозгов и без душ, то, в принципе, все становится логичным.
Угу.
Это тоже немножко забегая вперед. Но, возвращаясь к Миллеру.
Это мнение, скажем так.
Он слегка обосрался.
Потому, ну, конечно,
что произошло что? Правильно, произошло великое разочарование.
Потому что, естественно, ничего не произошло в этот момент. А его очень раскручивали по всем штатам. С ним работал проповедник, который хорошо умел именно продавать книги больше. И его так раскрутили, что продавали билеты на это событие. Очень популярности большой его церковь обрела в те времена. И ничего не произошло, естественно. Никакой Христос не пришел. Так что общество было в расстроенных чувствах, все распалось на несколько движений, и именно тогда выделяются впервые адвентисты седьмого дня, как отдельное движение, которое решили, что окей, Миллер не ошибся, а на самом деле в этот момент суд начался, и Христос пришел, но не на землю, а на небеса. И он сейчас начинает суд над всеми людьми, когда-либо жившими, и которые будут жить, и начинают судить их за прошлые дела с этого момента. А когда он спустится на землю, мы точно сказать не можем, но теперь в любой момент.
Да, пацаны, ждем. Но мы адвентисты, но нас пока не очень много. Нас чуть меньше 50 человек, но мы будем проповедовать, и к нам придут люди. Они поверят.
Понятно же, что коммерческая ценность уже была у проекта. Естественно, кидать его так на полпути никто бы не стал. Поэтому, конечно, они решили, что не пропадать добро. Придумаем, как обосновать. Плюс, как раз к этому моменту, там начались интересные вещи, типа появления Эллен Уайт.
Елена Харман, она же Лена Белая, она же Хелен Уайт. В 44-м году у Елены случилось так называемое первое видение, которое, собственно, отмечается всеми адвентистами.
Очень важная деталь. Что такое адвентистские видения в данном случае? Имеется в виду, что Елена вдруг в какой-то момент начала молиться, и ее никто не мог оттащить из этой позы в течение нескольких часов. Она ничего не ела, ничего не пила. Конечно, свидетели говорят, что по 2-3 дня, но это, естественно, верить не стоит таким утверждениям. Несколько часов, а потом она приходит с откровением к слушателям. Так как это граждане, которые уже поверили в свое время Миллеру, то они такое воспринимали как нечто само собой разумеющееся. К тому же, не забываем, это 19 век, середина, спиритизм на подъеме. Люди верят в оккультные вещи и думают, что действительно возможны такие разговоры. Даже люди, которые понимают в науке, они все равно считают, что что-то такое должно быть. Вот почему, наверное, они так легко доверяли подобным попыткам манипуляции.
К 60-му году, спустя каких-то 15 лет, эти все граждане, включая Хелен Уайт, ее мужа, сформировали церковь адвентистов седьмого дня. И церковь решила, так, а может, перестанем искать дату второго пришествия? Оно же все равно произойдет, правильно? Произойдет. Так а что тогда будем искать дату? Давайте просто проповедовать.
по сути, да, они считали, что все равно не важно. Христос придет неизбежно, во-первых. Во-вторых, суд уже пошел. Соответственно, наша теперь задача – вести праведный образ жизни. И как можно внимательнее следить за основными принципами, которые они разработали быстро. Это основные принципы церкви адвентистов седьмого дня. В частности, из интересных моментов они включают в себя такие концепции, как обязательное вегетарианство, так как нужно использовать только чистую пищу, и вера в то, что они последняя церковь, the remnant church. Имеется в виду, что они будут последней церковью, которая останется во время апокалипсиса. И их церковь будет той самой, через которую произойдет пришествие Христа и, соответственно, восстановление Царства Господнего на земле.
Все умрут, а я останусь.
В общем, да. Это идея, что они избранные. Думаю, слушатели были довольны.
В принципе, каждый хочет спастись, особенно в 19 веке.
Это да.
Если мы будем двигаться дальше, в 1919 году, а это уже начало 20 века, прошла Первая мировая война, к адвентистам присоединяется некий болгарский иммигрант.
Одно слово, румын.
Так он болгарин.
Да? Какая разница?
Виктор Хутев, который, в свою очередь, в 1929 году, через 10 лет, организовывает свою собственную организацию «Жезл пастуха» или «Ветвь пастуха», или,
ну, скажем,
«Жезл пастыря».
В оригинале «Шепердсрот».
В общем, какой-то фаллический символ. Ну, короче, ты понял. В 30-м году он публикует литературный блокбастер. И ты думаешь, как он назывался? Правильно, «Жезл пастуха». Где он призывает к реформам толкования завета. Короче, призывает адвентистов реформироваться. И у него там довольно обширный список предложений.
У него на самом деле интересные идеи были. Фишка в чем с Хутевым? Он наблюдал, по сути, первую алию и, в принципе, и вторую алию. К моменту второй алии он начал свои высказывания по поводу адвентистской церкви. До этого он нормально там работал, а потом вдруг началось. У него же бэкграунд предпринимателя. Он в Болгарии был предпринимателем, и я думаю, ему поэтому пришлось убежать. Не забываем, что Болгария в тот момент еще довольно юное государство, так что там нестабильные процессы, дележка собственности все еще была очень активной. В 30-е он начал свою тему. Видимо, он заметил, что адвентисты, вообще говоря, к тому времени уже не стали не столько церковью, сколько корпорацией, занимавшийся производством, в том числе, например, хлопьев для питания людей на завтрак. Это они моду в США привили на такой завтрак как раз. И очень часто адвентисты договаривались с местными правительствами о том, чтобы работать вместе. Ну, с местными органами, там, организациями. И, по его мнению, очень часто предавали интересы изначального движения, ради чего оно создавалось. Он такой классический фундаменталист. Плюс, так как он наблюдал алии, он быстро сделал вывод, что текущий Израиль, как верили евреи в то время, не является новым царством Господа. И он объяснял почему. Очень методично. Потому что они не пускают христиан. Мол, у них нужно доказывать иудейство. И это не круто. Потому что он считал как раз христиан истинными продолжателями дела потерянных племен.
Ярослав, поясни для незнающих, что такое алии?
Алия – это сбор евреев на своей исконной земле. Арец Исраэль. Собственно, Израиль происходит от как раз названия, еще из Библии, этой территории. Они возвращались туда, потому что решили, что там им стоит действительно по-настоящему жить. Ну, а реальная причина, потому что почти везде в то время на них пошли гонения. В частности, в Российской империи они были особенно жесткими, и первая алия в основном состояла из граждан Российской империи. Все они прибывали в Палестину, где в это время жили арабы, и это, конечно, приводило к проблемам, но Османская империя проводила политику терпимости, и поэтому они смогли там жить. Это привело к своим последствиям, скажем так, потом. Но государство израильское начало свое формирование еще тогда, в начале 20 века. Так что Хутев неспроста именно этот момент сделал важным. Ну и в частности он еще говорит про то, кто такие 140 тысяч последователей последней церкви, кем они могут стать. Это должны вообще быть все обязательно люди из ветви Давида, как раз заметим. То есть из его, ну, древа родственного, быть его родственниками. И в частности, это должны быть потомки потерянных племен. Он рассуждает о том, кого ими можно считать, а кого нельзя. В частности, он считает, что если не поддерживать фундаментально основные принципы адвентизма, то нельзя стать одним из 144 тысяч спасенных.
Собственно, неудивительно. И он 4 года он оформлял эту мысль. К 34 году он оформил свою организацию и решил, что необходимо бы и где-то осесть.
Да, ну потому что дело в том, что он вообще старался, он хотел изначально всю церковь обратить в свое убеждение новое. Он получил большую, очень широкую поддержку среди адвентистов. Но адвентисты ему показательное судилище организовали. Собрали всех ключевых деятелей адвентистов на тот момент. В том числе и главу первого адвентистского радио. ХМС Ричардс его зовут. В общем, привели всех глав конгрегации, потому что Хутев лично попросил об этом. Он попросил, чтобы устроили вот такую беседу, чтобы он смог объяснить. Предполагался следующий процесс. Каждую главу Хутев рассказывает, люди, ну, эксперты слушают и делают свои выводы. Если все нормально, продолжаем дальше. Если они видят ошибки теологические, то все, тут все сразу заканчивается. Они с ним подписали договор, что все будет, как он попросил. В Калифорнии дело было. И когда начали смотр, его вначале прервали, а потом, когда он все-таки продолжил, сказали, что давай мы сразу перейдем к следующей части. Он сказал, нет, не пойдет. Вы сначала анализируете первую, потом мы продолжим. Давайте все по договору. После чего комиссия вдруг прерывает все обсуждения сразу же резко, а потом через 2 недели кидает ему отписку, что, мол, не, мы признали твою версию недействительной. Все неправильно. В общем, Хутева конкретно разозлили в тот момент, и его последователи тоже были уже не рады. Это вообще тогда подпортило адвентистов реноме в целом.
Ну, по-простому, короче говоря, кинули они чувака.
Да, поэтому он и смог создать свое новое движение, он был вынужден. Он не планировал этого делать, но ему пришлось, потому что, как он сказал, я не имею права прекращать доносить до людей свою мысль просто потому, что кому-то это не понравилось. Это же с ним Бог разговаривал, как обычно. Как принято у адвентистов.
Ну и он, собственно, отделился от адвентистов и создал свой собственный центр, место притяжения для верующих.
Угу.
И им стал городок Уэйко в штате Техас, в пригороде которого они, ну как они, организация Хутева приобрела более 150 гектар земли.
Жезл.
Жезл. Жезл Хутева, скажем.
Да, жезл обрел свою позицию. Воткнули в землю Уэйко.
Место получило название «Центр горы Кармель» или «Маунт Кармел». Место, где Илья Пророк призвал евреев вернуться к поклонению Богу.
Это был четкий такой намек от Хутева, где он на самом деле хочет строить все это, свою организацию, и чем он видит Уэйко на самом деле. И вот это место, в которое они приехали.
На территории Маунт Кармел построили собственную школу, организовали домохозяйство, построили санаторий, ну и, само собой, сделали офисный центр со штаб-квартирой. И, кстати говоря, к середине 50-х, это еще через там, 20 лет, получается, на пике популярности в Жезл Пастуха насчитывал около 100 тысяч человек.
Говорю, там его поддерживали среди адвентистов очень активно в те времена. Очень многие восприняли его концепцию как верную.
То есть церковь уже, нужно понимать, что к середине 50-х, ну как церковь, будем говорить, культ.
Мы можем сказать, что в середине, вот в середине века движение адвентистов еще не было таким популярным, каким оно стало сейчас. В те времена даже миллиона участников не было у них.
Нет, конечно, нет. Это были...
По сути, маргинальные движения.
Маргинальные движения – это были осколки адвентистов. То есть жезл пастуха – это был осколок от адвентистов. То есть адвентистов было довольно много.
Ну, это схизма, по сути. Потому что адвентисты стали потом исключать участников жезла. Они считали, что это неподобающее поведение. Нужно придерживаться предводителей.
Так сами жезловцы занимались же проповедью среди адвентистов.
Конечно, очень активно.
И привлекали к себе новых
адептов. Причем жезл был не против, если вы оставались адвентистом, но придерживались их концепции. А адвентисты, напротив, очень жестко преследовали тех, кто был в жезле. И тут мы сразу можем сделать вывод, что, скорее всего, конфликт был не столько из-за религии, сколько из-за власти. Адвентистам не нравилось, что кто-то оспаривает их контроль, потому что это ведь и предприятия, это уже и университеты к тому времени в большом количестве, и школы.
Любая крупная корпорация недовольна конкуренцией.
Конечно. Здесь можно провести параллели, я считаю, с тамплиерами немножечко, потому что это, по сути, тоже была своего рода секта в те времена. Но при этом тамплиеры стали огромной корпорацией. Почти по всем средневековым королевствам Европы они расползлись. И поэтому, конечно, когда встал вопрос о ликвидации, это был политический вопрос, а не религиозный. То, что его облекли в религиозную форму, это лишний раз только доказывает, что причина была совсем в другом, и нужно было как-то убедить граждан, что это нормальная тема.
Возвращаясь к Давидянам, за 10 лет до пика популярности жезла пастуха в строй их примкнули два члена. Бенджамин Роден и его супруга Лоис.
Да, были такие ребята. Ну, Бенджамин вообще, он из еврейской семьи изначально. И у них даже было особое уважение к шаббату еще даже до того, как они с адвентистами связались. И Пурим они отмечали. Поэтому Бенджамин так проникся идеей жезла и вообще адвентизма как такового, это соответствовало его личному мироощущению.
Мистер Хутев в 55-м году представился прямо на охоте. Ну и было бы логичным предположить, что в организации начнется какое-то бурление и борьба за власть.
Ну, скажем так, ситуация так была непростой, потому что Хутев назначил конкретного человека в качестве своего преемника, и это была не его жена и не его семья, это был человек из совета. А у адвентистов вообще всегда в их движениях есть некий совет. Такая отсылочка к протестантским ценностям. Вообще, в принципе, давайте советы делать, давайте обсуждать все вопросы.
Демократия, мать его.
Конечно, конечно, все по закону. Движение адвентистов же и конституция есть, и все свод законов. И так у этих тоже все было, собственные своды. Но Флоренс-то была не согласна с этой идеей. Она считала по-другому.
Она сказала, что, в общем-то, у меня тут это откровение было. Я должна быть лидером, а муж мой, и ладно там, преемник, не преемник. Сами знаете эти операции «Преемник».
Строго говоря, она начала придумывать, что у нее тоже видение, что она должна быть и так далее. И это ей потом сыграет очень не на руку.
Надо заметить, что к тому моменту как раз Бенни стал довольно значимым членом ответвления адвентистов жезл пастуха. И он решил заявить, что... услышал откровение Господа, которое гласило: «Мистер Бенджамин Роден должен стать главой жезла пастуха». В ответ на это он был послан в пешее эротическое.
Ничего удивительного, потому что в адвентизме вообще все к видениям относятся спокойно, как к чему-то само собой разумеющемуся. Они уже давно верили в то, что ими движет Бог. Не забываем, что они все ориентируются на Эллен Уайт, которая так написала большую часть своих книг по ее заверениям. Поэтому в движении-то это восприняли нормально. Что, мол, ну да, Бог сейчас выбирает, кто будет конкретно дальше их вести. Но, естественно, совету это было неинтересно. Какой-то хер с горы пришел и начал заявлять свои права.
Но Бенни
вот
не
только
отчаялся.
Ты его не остановил.
Бенни не отчаялся. Его послали, а он организовал свою собственную организацию с Блэк Джеком и, нет, просто организацию «Ветвь Давидова». Их догмы немножко отличались, а название намекает на помазанную ветвь из пророчества Закарии.
О, да. Если конкретно Родан вообще сказал, что Бог уже начал судить людей за текущие прегрешения, то есть, ну, не за прегрешения, а вообще текущие дела стал уже разбирать, а не только прошедшие. И более того, он потом заявил, что в 55-м году произойдет начало суда. То есть переход вот этого суда произошел в 55-м году. Переход от осуждения, расследования тех, кто уже жил, переход к расследованию тех, кто живет сейчас. По мнению, если вспомнить эсхатологию адвентизма, то получается, что это уже непосредственно начало второго пришествия. Теперь надо жить очень осторожно.
Да, пацаны, покайтесь, покайтесь. Ну а в свою очередь Флоренс Хутев имела неосторожность дать пророчество. 22 апреля 1959 года случится апокалипсис! Аллилуйя!
Ну, но второе пришествие, если быть точным, да, как
нет,
обычно.
Не случился. Нет. Нет.
Это привело к тяжелым последствиям для ее движения. Во-первых, она передала управление совету. Во-вторых, было принято решение распродавать имущество. Вообще изначально планировалось распродать и разделить между членами совета поровну. Но в итоге Бен смог выкупить существенную часть поместья, значительную, и часть земли, ну, наверное, где-то треть.
Чуть больше 30 гектар он выкупил.
Ну, немало. Он потом это все продаст, и на вырученное бабло начнет строить комплекс. Тот самый знаменитый комплекс.
Бенни объявил себя наследником царя Давида. Его последователи считали, что он будет жить вечно, но внезапно, в 1978 году, он умер. Следующим пророком объявили его жену Лоис, вдову нашего Бенни. Ну а в 1981 году на ранчо прибыл молодой человек, которого звали Вернон Хоуэлл, который вошел в историю как Дэвид Кореш.
Еретический разговор.
Дэвид Кореш, Вернон Хоуэлл. Родился в 1959 году в Хьюстоне, в Техасе, у 14-летней матери-одиночки Бонни Сью Кларк. Отца своего он не знал, а мать сожительствовала с различными антисоциальными элементами. Позже она вышла замуж, родила второго сына, и маленький Вернон остался предоставленным сам себе. В школе учился плохо, страдал дислексией, сам говорил, что в школе его называли отсталым. Также есть слух, что где-то в возрасте 8 лет его коллективно изнасиловали более старшие подростки. Но верить этой информации я бы не стал. Мне кажется, что это наговор от писателя-фантаста.
Камон, это уже демонизация, я считаю. Попытка как-то объяснить то, что случилось. Уже постфактум, мне кажется.
Попытка деградировать личность.
Ну, выставить его испорченным изначально, поломанным. Да, вот у него была дислексия, его направили в класс коррекции. А ничего, что человек в 11 лет запомнил всю Библию наизусть. И не просто запомнил, он ее мог интерпретировать уже в этом возрасте. Дислексия вовсе не обязательно говорит о том, что человек отсталый. Я думаю, что тут причина в том, что Кларк очень безответственно относилась к воспитанию ребенка. Но, опять же, стоит помнить, что Вернон же у бабушки жил потом.
Жил у бабушки, которая, собственно, состояла...
Он о ней заботился.
В церкви адвентистов седьмого дня.
Да, так он туда и попал. И поэтому он так занялся крепко Библией еще с детства. Хотя, конечно, сам Кореш говорил, что это вот то призвание он почувствовал сразу. Опять же, что Бог с ним говорил еще с тех времен. Я не уверен. Мне кажется, что скорее это просто влияние бабушки сработало, и он хотел ее порадовать таким образом. Но сам факт того, что он способен на подобное, говорит о том, что личность незаурядная, совершенно точно. Ну и плюс он еще на гитаре играл с тех времен, стоит заметить.
Ну и ладно. Он еще в 19 лет он уже ухаживал за дочерью священника. И
было дело.
Да, и говорил, что Господь дал ему откровение, что он должен жениться на ней.
Да, за это его пастор прогнал просто.
Ну и так вот в 1981 году Вернон оказался в Маунт-Кармел.
То есть мы уже понимаем, что манипулятивные техники Вернон применял еще тогда. Ну понятно, что вряд ли ему что-то там Бог сказал, но он использовал это как повод, чтобы убедить легковерную публику, как ему казалось тогда. Но в те времена у него еще не было политического, можно сказать, веса, и поэтому никто не воспринял это всерьез. Дочь-то, наверное, он все равно испортил потом.
Переехав в Маунт-Кармел, первым делом он начал плотно общаться с бабулей Лоис Роден.
У Луис был сынок, Джордж, но было очевидно, что он не подходит для не только предводительства секты, но и вообще для какой-то адекватной деятельности. Он немножко странный, скажем так, товарищ. Большой поклонник оружия. Человек, который совсем не соответствовал адвентистским представлениям о жизни. Не вел, не исполнял никакие...
Вот ты мне назови
заповеди.
В Техасе хоть одного не поклонника оружия.
Но при этом он такой бодрый. Да, вот он классический южанин. Классический техасец. Он называл их движение джихадом. Что это война. Этих, ну, не филистимлян против евреев, но что-то в таком духе он произносил.
Ходили слухи, как говорили члены культа, Вернон Хоуэлл имел
половые отношения
с бабулей Лоис Роден.
Ну, не исключено. Вообще, она его как бы воспитывала, готовила к будущему управлению
сектой. Он уже тогда хотел проповедовать самостоятельно, что и уже произошло.
Именно. Он проявил себя очень неплохо. Ну, думаю, в основном из-за знания Библии и из-за умения ее необычно интерпретировать. Это сразу привлекло внимание не только всех движений, но и многих адвентистов, с которыми они общались. И это стало причиной того, как потом Кареш привлекал людей в свое движение.
Став лидером организации на какой-то момент, он даже рассказывал, что у бабули Роден появится ребенок, который должен будет стать лидером всего мира перед лицом апокалипсиса.
Но... Ну, тем самым наследником, скажем.
Ну, да, наследником. Но...
Lamb of God. Нужно помнить, что Мессия — это не обязательно, да, не обязательно Христос.
Которым позднее, кстати, объявил себя сам Кареш. Он решил не отчаиваться и сам взять на себя эту тяжелую ношу.
О, да. Ребенка-то не получилось, Луис, потому что...
Не случилось, как ни странно. Все-таки бабуле уже было много лет.
И Луис действительно умерла в определенный момент. И это привело к определенным последствиям.
Да, но в то же время зрел и конфликт между Джорджем Роденом, сынишкой старушки Лоис,
конечно,
и Бенни Родена, и гражданином Холлоуэллом.
Разумеется, Джордж был недоволен тем, что происходит. Подкатывают к его матери... И плюс отнимают у него наследническое положение. Очевидно, Джорджа потом турнут из Маунт-Кармел, и он это понимал. Поэтому, когда Луис умерла, он решил действовать агрессивно. Он просто оружием их вынудил покинуть поместье.
Все так. Но до этого... Ты забыл сказать, что было до этого.
Так.
После того, как его Джордж выгнал из ветви... Он долго сильно не думал, он подумал, что ему надо пожениться. Женился на Рэйчел Джонс и, собственно, вывел порядка 25 своих сторонников в, внимание, Палестину штата Техас.
О, да.
Ну, ты понял.
Да, конечно.
А вот уже после того, как старушка приставилась, он уже тогда решил вернуться. Ну и как это принято в Техасе, я так понимаю, вернуться с оружием. Но... незадолго до этого произошла интересная ситуация, довольно смешная. Когда Джордж решил устроить челлендж. Типа, давай мы с тобой, дружище Вернон, потренируемся, кто из нас мессия. И если один из нас воскресит умершего адепта нашего культа, вот он и мессия. Ну, как бы Вернон не сильно заморачивался, просто копом позвонил, сказал, тут чел есть больной, он просто как бы оскверняет могилы, заберите его, пожалуйста.
Это отлично демонстрирует нам суть личности Джорджа и его стабильность вообще психическую. Такие предложения делать, это очень интересный подход.
Ну, плюс эта история показывает нам отношение полиции ко всем этим делам, потому что Джорджа не стали судить, не нашли доказательств по осквернению могил. Когда гражданин Хоуэлл явился со своими сторонниками и с оружием и начал перестрелку в Маунт Кармел, всех задержали, но отпустили, а дело Хоуэлла не дошло до суда.
Там, да, все интересно. Местные представители полиции сказали, ну хорошо, раз трупы достает, нужны доказательства. Они пошли в поместье фоткать. Хотели получить таким образом свидетельство, что достали гроб. Дошло до того, что гроб хотели принести в зал суда. Но судья сказал, не надо тащить сюда это. А адвокат настаивал, чтобы обязательно притащили как доказательство. С перестрелкой вышло тоже интересно. Дело в том, что огонь первый открыл Джордж. И поэтому получилось, что давидианцы под предводительством Хоуэлла, в общем, защищались. Плюс учли тот факт, что Джордж, он налоги не платил за это поместье хреновую тучу времени. И вел себя на суде очень неадекватно. Ну, он ругался постоянно, всех обзывал, материл. Ему за это отдельный срок паяли даже. На его фоне люди Кареша выглядели намного более адекватными. Это важно.
К тому же, через буквально там пару лет, в 89-м году, к Родену пришел один из прихожан, я думаю, уже видный прихожанин, и заявил, что, в общем-то, знаешь, что Роден? Знаешь, что Джордж? Я сын Божий. Ну, у них возникла дискуссия, которая закончилась на размахиванием топором, и в конце концов Роден уехал в места не столь отдаленные.
По-моему, выходец из Пакистана был. Да. Ну и он уехал в психушку, на самом деле, потому что по результатам его признали невменяемым. К этому все и шло. И он из психушки сбежал несколько раз. И в последний его побег, во второй или в третий вроде побег, он скончался от приступа прямо на территории больницы. А один побег был, он даже смог на 9 дней вроде скрыться. И пытался вроде как приехать в Израиль. Он пытался пробиться через границу, его повязали именно там. Нестабильный, в общем, человек. А в то же время Хоуэлл, как приехал в Маунт Кармел, заплатил налоги все за имущество и начал реорганизацию. То есть выглядел очень хорошо.
Мягко говоря, реорганизацию. Потому что налоги-то он начал платить, распродавая часть земли, чтобы начать переустройство и сделать один единый центр. Тот самый известный Маунт Кармел, который мы потом уже видим на фотографиях и видео с места преступления, с места осады.
Да, они разобрали часть прошлых зданий и построили общее здание.
Из фанеры поставили стены.
Угу. Там до этого же были все эти маленькие кабинки Хутева еще, которые тогда построили. Небольшие маленькие дома в стиле бараков. А они построили единое здание, и это тоже сыграет потом свою роль. Что это были не отдельные какие-то стоящие дома, а большая, по сути, централизованная крепость.
Ну, крепостью это можно назвать с огромной натяжкой, потому что стены...
Фанерная крепость.
Да. Короче говоря, Хоуэлл оформил не только руководство секты, но и поменял имя. Теперь... Внимание, его звали Дэвид Кареш, потому что Давид – это израильский царь, а персидский царь Кир, по-еврейски будет Кареш, он освободил израильтян из вавилонского плена.
Все так.
конечно, может показаться нелогичным, но чувак объявил себя сыном Божьим, он не сильно заморачивался. Он много проповедовал, успешно вербовал новых членов культа, как уже ты, Ярослав, замечал, что у него это получалось успешно делать, и доказывается это тем, что новые члены приходили как из США, так и с Австралии, с Гавайев, Великобритании. А ключевым в проповедях парня стало скорое наступление конца света. В основе своего объяснения Библии он использовал толкование семи печатей из книги Иоанна Богослова, вскрытие которых должно приблизить Царствие Божие на земле и, ну, апокалипсис, короче
говоря. Тут важно отметить, что вообще эта часть Библии, ее невозможно расшифровать, как считается в католицизме, до тех пор, пока сам Агнец Господень не расскажет, что за события имеются в виду под семью печатями. И их постоянно всякие пророки самоназванные пытались трактовать по-своему. Если ты назвался Господним Агнцем, там, вторым пришествием, Мессией, то изволь предоставить расшифровку. И дело в том, что у Кареша получилось расшифровать настолько убедительно, что он смог привлечь свое движение, в том числе и адвентистов, занимавших серьезное положение. Ну, в частности, Стив Шнайдер, его помощник, это проповедник адвентистов. И он знал многих теологов, в том числе вызывал его на теологические дебаты по поводу объяснения печати. И, видимо, это оказалось настолько убедительно, что они согласились. В том числе Уэйн Мартин, это вообще юрист из Гарварда, и он тоже оказался под впечатлением. Значит, все-таки Кареш был талантлив в этом вопросе, однозначно. Он смог дать такую трактовку, что адвентисты приняли ее без вопросов. А ведь вообще-то у них этим занимались все, кому не лень.
За несколько лет до того, как приблизить царствие на земле, Агнцу Божьему пришло откровение. Все мужчины общины должны соблюдать целибат. А вот пророк должен заключить брак со всеми женщинами. С кем-то духовный, а с кем-то и не только.
Это прямо следует из финала пророчества, ну, апокалипсиса, что в конце муж не должен более возлежать с женой. Там есть такой пункт. И нужно это, как объяснял Вернон, для того, чтобы Агнец Господень мог создать новое поколение людей, чистых от греха совершенно.
Абсолютно.
А так как предыдущие люди грешны, они не должны...
24 правителя земли. 24
судьи, которые должны стать новыми людьми и новым поколением в Царстве Небесном. Именно поэтому ему удалось такое дело провернуть в своем движении, потому что он смог обосновать его с теологической точки зрения. Это не тот случай, когда он загипнотизировал людей. Нет, здесь все были согласны с этим, потому что все на самом деле верили, что они находятся в последние дни, и на самом деле нужно создавать следующее уже чистое поколение. Поэтому они и стали выращивать детей именно там, в Вейка.
Ну да, звучит логично.
Угу.
К 93-му году у него было 10 жен. Но вот нюанс. Среди его жен были и 14-летние девочки.
Это да.
А вот сестра его первой жены была взята в жены, вы поняли, еще в 12. Правда, есть еще один нюанс, что закон штата Техас на тот момент разрешал брак с 14-летними с согласия их родителей. Такие дела.
Ну, очевидно, что в секте они получали согласие родителей.
Да, но был еще один закон, который вступал в противоречие с этим законом, что было запрещено многоженство.
Это,
кстати, Техас.
Вообще под запретом во всех державах с католическим прошлым, как правило. И, конечно, в данном случае он нарушал закон без вопросов.
Вполне мы можем тогда объяснить это логически, что у представителей закона появились вопросики.
Ну, конечно, только это интересно, почему именно у АТФ возникли эти вопросы, а не у отдела нравов, например.
А к этому мы придем. Вернемся к членам секты. Они регулярно проходили тактические и огневые оружейные подготовки. Они готовились к концу света.
Ну да. Они воспринимали войну с Вавилоном описанную в Библии, как нечто совершенно реальное. И под Вавилоном они понимали не просто реально силы там какие-нибудь Ирана, а они понимали силы крупной империи. Ну и очевидно, они находились в Соединенных Штатах, и они были уверены, что именно в Соединенных Штатах будет это столкновение. Подразумевая под ним, скорее всего, правительство Соединенных Штатов, потому что Дэвид воспринимал государство, величайшую империю этого мира, как раз носителя всех идеалов Вавилона и под предводительством Антихриста.
Со временем жизнь в секте стала контролироваться корешем практически полностью. Что есть, что читать, что смотреть, куда можно выйти из поместья.
Да, впоследствии в штурме будет хорошо заметно, в событиях штурма, что Вернон имел полный контроль над членами секты. Что он им буквально приказывал, могут ли они, что они будут делать, как.
Но еще не надо забывать, Ярослав, ты упускаешь одну мысль. То есть здесь не просто контроль, а причина этого контроля. Причина этого контроля кроется в его проповедях, которые длились порой, по заявлениям членов секты, до 12 часов в день. Как это можно выдержать, я, честно говоря, не представляю.
Он убежденный, он идейный человек. Плюс его проповеди, если послушать, они построены на логике. Он действительно трактует прям Библию по-настоящему. Он не пытается добиться экзальтации участников, как это делают, например, сейчас на тренингах.
Ну, параллельно, на самом деле, все-таки слышно в некоторых его проповедях, записи проповедей, которые сохранились, что в общении с аудиторией, а для проповедника, американского проповедника, это регулярная ситуация, когда в адвентистских церквях проповедники обращаются к аудитории, чтобы она подтверждала их слова, чтобы аудитория реагировала на слова.
Легкие манипулятивные техники.
Who's gonna get what? There's gonna be a judgment in heaven. Only one question. I don't care if you're into drugs. Drugs are bad. You should know you're into them. They're killing you. I don't care if you're an alcoholic. You know that alcohol is wrong. I don't care if you can't keep your marriage together. All I care about when I judge men is one thing. Do you want to know the seven seals? Do you want to know where they are?
Да, и посреди этих речей Дэвид Кореш часто срывался на крик. На крик, на какие-то религиозные оскорбления, ну, из разряда, что вы будете гореть в аду, вот что-то в таком духе. То есть это уже напоминает мне одного усатого немца немножко. И тактики из 30-х, тактики общения с аудиторией.
В этом что-то есть, думаю, да.
Кстати, интересный факт. Любимый фильм Дэвида Кореша – это «Газонокосильщик».
Угу.
Довольно
очень, очень странное кино. Да.
Не могу понять.
Но он объяснял это тем, что там человек, вот как раз, по мнению остальных, сумасшедший, видит истинную концепцию мира, как она есть на самом деле. Ну, понятно, он отождествлял себя с главным героем.
Конечно.
А так, фильм, по мне, слабоватый, ну, в смысле сценария.
Да, и
пересброс. Идея не новая, скажем прямо.
В конце 92-го года, по разным данным, либо курьер компании UPS сообщил в округ шерифа о транспортировке оружия, либо шерифу пришли сообщения о выстрелах с ранчо из автоматического оружия. Сотрудники АТФ начали изучать эту историю. Но стоит сказать...
Почтовый курьер точно был.
Да, да. Но стоит сказать, что на ранчо они не просто занимались стрельбой, они занимались еще и перепродажей оружия для заработка.
Но они довольно быстро поняли, что на этом можно хорошо зарабатывать.
Конечно, религия религии, а бабки-то нужны.
Им же надо было на что-то восстанавливать все это имущество, докупать новые запасы. Это произошло очень быстро. Вроде еще в 91-м году они, когда начали свою активность с оружием, начали закупаться им, они поняли, что можно так зарабатывать. Они вкладывали в оружие, которое дорожало в цене, например.
Ну и, кстати говоря, члены культа подтверждают, что переделывалось полуавтоматическое оружие в автоматическое Собственно, потому что на этом можно было нормально заработать.
Я хочу заметить, что в этом для Техаса нет ничего удивительного. Это нормальная история там.
Да, там бывают... это противозаконно.
Ну, там бывает к тому, что они хранили оружие. Там были семьи, которые... Небольшая семья хранит по 10 единиц оружия. Ничего, все нормально. А с тем, что переделывали в автоматику, это, конечно, так, но это еще надо было доказать. Но в целом получилось.
Да, кстати говоря, насчет доказательства. Сотрудники АТФ, когда начали изучать вот поступившие сообщения, они обратились к поставщику оружия Кореша, который, собственно, с ним связался и попросил объяснить ситуацию.
Давай расшифруем для зрителей АТФ. Бюро по контролю табака, оружия, алкоголя и взрывчатых веществ. Это такая служба, по сути, которая именно занимается оружием в Соединенных Штатах. Отдельная. Она до сих пор существует.
И у нее есть свой бюджет.
Она выделена из ФБР, да. Дело в том, что в Соединенных Штатах контроль за оружием – это отдельная совершенно история, в том числе и в Конгрессе. Есть лоббисты оружия и противники оружия. Поэтому есть отдельная служба, которая чисто занимается вот этими вопросами. Меня всегда интересовало, почему-то алкоголь и табак добавили. Ну, это интересно.
Ну, потому что у них был запрещен когда-то алкоголь, а табак...
Ну, видимо, да,
крупный,
да.
Крупный бизнес, в котором всего пара очень крупных компаний.
И похоже, поэтому... верхушки АТФ собрались лоббисты высшего калибра.
Так вот, возвращаясь к АТФ и истории с переделыванием оружия, поставщик оружия позвонил Корешу и сообщил, что тут АТФ что-то пришли, что-то они тут расспрашивают. И Кореш говорит, так а приезжайте, посмотрите, я вам все покажу, все открою, вы проинспектируйте, покажу вам все документы, все будет классно.
Он это предлагал в 92-м году причем.
Да, но чуваки из АТФ сказали, не, спасибо, не, не нужно, спасибо. А так как это был конец 92-го года, финансовый год заканчивался, нагрянуло уже пересмотр бюджета на следующий год. Соответственно, руководству АТФ необходимо было маленькое победоносное расследование.
Еще важно уточнить, что при этому предшествовала история в Руби Ридж, где на АТФ, по сути, свалили косяки снайпера и черти команды ФБР, который застрелил жену, оборонявшегося в доме хозяина.
Вообще, история Руби Ридж... Это история, после которой начался подъем повстанческих идей в Америке. То есть появлялись отряды самообороны из ультраправо настроенных американцев, которые были бывшими военными.
Ну, собственно, в Руби Ридж ситуацию рассматривали как расправу над человеком, который просто хотел, чтобы от него отстали. То, что он хранил у себя какое-то оружие, надо помнить, что это поселение, оно прямо в центре... Белого братства, по-моему, находится, или как там называется это движение в США? Не, не Белого братства, а... Ну, в общем, в центре националистов, которые не воспринимали это как преступление. А вот осаду, длившуюся вроде 6 дней, они воспринимали как преступление со стороны правительства. Рэнди Вивер звали человека, чью жену убили.
В общем, настроения в АТФ были не очень.
Совсем не очень.
Нужно было как-то... реабилитироваться, нужно было по-быстренькому сделать дело, на котором все выйдут на белом коне, красивые.
Восстановить репутацию.
Еще и с новым финансированием.
Да, АТФ потребовалось доказать, что они имеют смысл, что эта служба должна остаться и получить деньги. И они стали бешено, люто искать повод на кого-нибудь наехать. И тут им вдруг как-то очень удачно подфартило. Попался источник из секты, ну не секты, из движения Ветви Давидовой.
Источник из Ветви Давидовой, который посрался с Корешем, который ушел из секты. И впоследствии на основе показаний которого строится доказательство обвинений.
Он сказал, что закупали ящик гранат. А гранаты попадают под интерес АТФ. Плюс он же сказал, что они переделывают обычное оружие в автоматику. Полуавтоматы в автоматы. Это запрещено законом Техаса. И тут же еще вспомнили про историю с УПС. То, что почтовик который подвозил им товары, случайно у него, да, случайно, открылась коробка, и он увидел, что там части оружия.
Не стоит только упускать один момент. Человек, который давал показания в адрес Кореша и ветви Давидовой, который был исключен, он рассказывал всем, что был правой рукой Вернона Хоула. Вот есть нюанс. Он рассказывал не просто, что он был правой рукой, а что он с оружием в руках участвовал в учениях, что он охранял здание.
Ну, конечно.
Только нюанс такой. Парень-то слепой был. А так ничего. Правая рука.
Ну, я чувствую, что здесь существует немалая доза пи***а со стороны этого человека. Вот только АТФ это не особо интересовало.
Поэтому вот эти конфликтные показания, которые бы в суде никто не принял, стали основой для более подробного расследования, и на ранчо был отправлен агент под прикрытием, который должен был быть человеком, который смотрит из окна, фотографирует, и в случае взаимодействия с сектой будет приходить туда и узнает вообще, где они хранят оружие, сколько у них оружия и так далее.
Так еще более того, как они начали наблюдать, их быстро спалили. Поэтому,
ну, конечно, было бы странно спалиться, если у тебя из-под занавески выглядывает фотокамера.
Просто фишка в том, что Вейка и усадьба там это такое отдельно стоящее здание. За ним особо-то не понаблюдаешь со стороны. Так что их сразу заметили. Поэтому Родригесу было приказано внедриться в секту. Что он и сделал.
Но его все равно вычислили. Все равно поняли, кто он такой. И в принципе догадывались.
Достаточно быстро.
Кто он такой, на кого он работает, что он работает на правительство, что он не просто так.
Его успех был только в одном. Дэвид решил, что он сможет его обратить. Дэвиду он нравился, и он решил оставить его.
Как бы сказали церковники, в Дэвиде взыграла гордыня.
Да. Во всяком случае, он давал ему стрелять даже. И проверял его навыки стрельбы. Об этом Родригес сам рассказывает, что он пострелял, и отстрелялся хорошо. И увидел, что Дэвид недоволен. Ну, потому что он должен быть лучшим здесь во всем. И поэтому в следующий раз, ну, Дэвид сказал ему, что да, тебе повезло. Он еще раз пострелял и сделал несколько промахов. На что Вернон радостно заметил. Вот, я же говорил, тебе повезло. То есть, видно, они хотели его принять как своего. Но, конечно, когда подошли события штурма, пришлось им все раскрывать.
Готовился не то что штурм, готовился обыск. Но для обыска была слишком серьезная подготовка. 75 членов АТФ. Это довольно большая команда.
И их тренировали военные перед этим. Они арендовали даже центры. Да. Причем военным сказали, что тренировка будет против наркокартеля. То есть операция по ликвидации нарколаборатории.
И кстати, Родригес сам же заявлял, что взять Кореша вне поместья очень легко. Он по утрам бегает.
Он не скрывался ни от кого. Он ездил на заметной тачке.
Упаковали и все. Взяли на пробежке и все. Но нет. Нужна была победная операция.
Конечно.
Перед телекамерой.
Громкая.
Чтобы все было громко, с помпой, куча арестованных. Доблестные сотрудники в форме.
Да.
С вертолетами. Ну, все должно было быть красиво, дорого, как в Голливуде.
Почему они повезли кучу операторов туда вместе с собой, а сами телефоны не взяли даже? Было понятно, они хотят снять красоту для американского гражданина.
Однако местная газета Wake Tribune Herald прознала о том, что готовится рейд на территорию Маунт Кармел. И журналист написал статью под названием «Sinful Messiah» – «Грешный мессия».
Ну, вроде они и так до этого готовили, а ATF убеждала их не выпускать до операции, чтобы не спалить момент неожиданности.
И вот представьте себе, на 28 число у вас намечен рейд, на 27-го, за день до этого, у вас выходит эта статья, которая начинается словами: «Если вы член ветви Давидовой, то ваш Иисус проживает в заброшенном клочке земли, расположенном в 10 милях отсюда. У него ямочки на щеках. Он утверждает, что закончил 9 классов школы, женился на 14-летней девочке, любит попить пивка и поиграть на гитаре. Говорят, у него есть глок 9-го калибра, а также целый склад винтовок. И он охотно признает, что грешник, каких не сыскать. Его имя – Дэвид Кореш.
Heretic Talk.
На этом мы заканчиваем первую часть выпуска про секту Ветвь Давидова. Через неделю вы услышите продолжение. И там будет горячо. Вы слушали подкаст Heretic Talk. Если вам понравилось, подписывайтесь. Ссылки на наши соцсети есть в описании. Подключайтесь каждую неделю, чтобы не пропустить новые истории. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук Кирюхин Александр. Отдельное спасибо за музыку Молокова.
Heretic Talk Podcast.